Дневник. 20 июля, 13 часов. Мы остались без Мишеля. За ним приехал отец из Новосергиевки. Всю ночь гнал на машине, как сумасшедший. Была очень тяжелая сцена. Мишель, конечно, уезжать отказывался, но отец сказал ему, что мать лежит в тяжелом приступе, начиталась газет, наслушалась слухов, в Новосергиевке ходят ужасающие слухи, и Мишель ее просто убьет, если не приедет тотчас же. Огромный седоголовый красавец, а глаза тоскливые, губы трясутся, руки трясутся. Я не стал на это смотреть, ушел по добру, по здорову. Конечно, Мишель сдался. Я бы сдался. Любой в таком положении сдался бы. Тем более, что у нас здесь ничего страшного не происходит. Толпа основательно подрассосалась. Надоело, опять же, и обедать пора. Ребята из патруля уже не стоят цепочкой, а столпились у крыльца и покуривают. Только милиция по-прежнему на своем посту, но смотрит уже явно не так угрюмо, как раньше. Мишель демонстративно не взял с собой ничего. Он объявил, что через 2 дня снова будет здесь. Без Мишеля тускло. 20 июля. 15 часов. Плохо дело. В 2 часа в дверь позвонили. Это явился первый, и с ним еще какой-то деятель в элегантнейшем костюме и фотохромных очках. Я им открыл. Точно помню, что уже тогда подумал: плохо дело. Хотя еще не понимал, что именно плохо и почему. Первый поздоровался, представился и сказал, что хочет видеть Г.А. Я повел их под перекрестными взглядами жалких остатков нашего гарнизона, сбежавшегося на дверные звонки. На лестнице первый изволил пошутить: «Ну, как вы тут, осажденные? Крыс уже всех подъели?» Мне было не до шуток. Я запустил их в кабинет Г.А. и остался сидеть в приемной. Девочки и Аскольд посидели со мной немного, а потом разошлись по своим делам. Все они были настроены совершенно оптимистично, логика. Раз уж сам первый нанес визит, значит, все будет окей. Из кабинета не доносилось ни звука, я ждал. И чем дольше я ждал, тем яснее мне становилось, что ничего хорошего ожидать не приходится. Раз уж сам первый в такое время и в такой ситуации наносит визит Г.А., это может означать только одно. «Дорогой Георгий Анатольевич, мы вас высоко ценим и глубоко уважаем, однако вы должны понять нас правильно: демократия, позиция первичных партийных организаций, Нарабраз, комсомол. Невозможно, да и неверно было бы идти против воли всего города, выраженной настолько определенно. Разумеется, мы учтем все ваши соображения, они представляют большую ценность, мы тщательно изучим их при формировании долгосрочной политики в будущем, но сегодня, сейчас... И не обращайте внимания на выпады экстремистов. Культура дискуссии у нас пока еще далека от совершенства, и вы погорячились, и они вот теперь горячатся. Но все мы ни на минуту не забываем, что вы – гордость нашего города, всего края, всего Союза, наконец». Все это я представлял себе так ясно, как будто слышал своими ушами. А может быть, я действительно все это слышал, только не ушами. Со мной раньше такое бывало, когда доводили меня до крайности. Когда они вышли от ГА, я еще владел собой. Пока пожимались руки и происходил обмен прощальными любезностями, я все еще сдерживался. Лицо у ГА было такое, что я только разок глянул на него и больше уж не смотрел. И я еще сдерживался, пока вел их по главному коридору, вывел на лестничную площадку, и вот тут сдерживаться перестал. Г.А. с нами уже не было, он вернулся к себе. К сожалению, а может быть, к счастью, я плохо помню, что им говорил. И спросить не у кого. Ни одного из наших поблизости не оказалось. Допускаю, что я назвал их предателями. «Вы предали его», — сказал я. «Он так на вас надеялся, он до последней минуты на вас надеялся. Ему в этом городе больше ни на кого не оставалось надеяться, а вы его предали». Щеголь в фотохромных очках, кажется, пытался остановить меня, не забывая, с кем ты разговариваешь. Я тогда сказал ему: молчите и слушайте. Может быть, вы вообразили себе, что ваши комплименты и все ваши красивые слова что-нибудь для него значат? Да не нужны ему ни ваши комплименты, ни ваши фальшивые похвалы. Ему нужна была ваша поддержка и еще что-то в этом роде, совсем не помню. А помню, как он прервал меня и спросил с искренним удивлением:
так ты что же, веришь во все эти его фантазии?
Нет, сказал я честно. К сожалению, нет. У Мишки у меня не хватает в это поверить. Но я одно знаю. Пусть это фантазии, пусть это он даже ошибается, но его ошибка в 100 раз грандиознее и выше, чем все ваши правильные решения, и в 100 раз нужнее всем нам. Они обошли меня с двух сторон и стали спускаться по лестнице, а я говорил им вслед, а может быть и не говорил, может быть только думал. Вы сейчас послали его на крест, вы замарали свою совесть на всю свою оставшуюся жизнь. Наступит время, и вы волосы будете на себе рвать, вспоминая этот день, как вы оставили его одного в кабинете, раздавленного и одинокого, а сами нырнули в эту толпу, где все вам подхалимски улыбаются и молодцевато отдают честь». И с лютым наслаждением ловил я токи растерянности, недоумения и недовольства собой, исходящие от их прямых спин и аккуратных вороных затылков. 20 июля. 5:30 вечера. Подуспокоив нервы, отправился к ГА посмотреть, как он там. Все наши уже сидели у него. Серафима Петровна принесла плюшки. Мы пили чай и молчали. Иришка как-то странно на меня посматривала, а Зойка все время подкладывала мне плюшки. Видимо, они все-таки слышали, как я орал на первого. А может быть, ничего они не слышали, а просто вид у меня был недостаточно успокоенный. Потом Г.А. посмотрел на часы и включил телевизор. Оказывается, голова наш, Петр Викторович, вознамерился сегодня на неделю раньше срока выступить с ежемесячным обращением к своему городу. Обычная 20-минутная речь. Как всегда живиален, прост, округл, хитроват и задушевен. Наши немалые достижения и, главным образом, наши недоделки, недостатки и недодумки. Средства освоены с одной стороны, сроки не выдерживаются с другой стороны, приток валюты с одной стороны, отток квалифицированной рабочей силы с другой стороны – не умеем еще как следует работать с одной стороны, отдыхать совершенно разучились с другой стороны. И только в самом конце, без особого нажима, как о делах всем хорошо известных, а потому не требующих никаких специальных пояснений, сначала о работе санэпидслужбы города, недостаточный надзор за очистными сооружениями, успешная ликвидация сезонной эпизоотии у сусликов, и только потом, наконец, в окрестностях города у нас уже который год регулярно возникает нездоровая в гигиеническом отношении обстановка, особенно на 10-м километре в излучине Ташлицы. Не могу сказать, чтобы мы ничего не предпринимали, уговаривали, предупреждали, вели разъяснительную работу. К сожалению, безуспешно. Васька, понимаете ли, слушает, но по-прежнему ест. Все необходимые меры мы уже давно подготовили. Упрекнуть нас ни в чем нельзя, разве что в излишней неторопливости, которая происходила от нашей излишней, может быть, терпимости. Могу сообщить, что сегодня нами сделано последнее и окончательное предупреждение. Всякому терпению приходит конец, и у нашего города терпения больше нет. И снова. Об осушении Еременского болота, о мерах против бродячих животных, еще минуты две живиальности и простодушия, и до следующей встречи. Спасибо за внимание. Вот так. Спасибо тебе, Петр Викторович. На мэра надейся, но и сам не плашай. Кто за доброе дело, тот мой союзник. Г.А. выключил телевизор. На нас он не глядел, и мне подумалось, что ему стыдно сейчас глядеть на нас, своих учеников. За все человечество перед нами стыдно. Мне, во всяком случае, было стыдно, и я старался ни на кого не глядеть. Только на ГА, да и то из-под лобья. Тут ГА пододвинул к себе телефон и набрал номер. На экранчике появился Михайло Тарасович, виловатый и безмятежный. Вид у него был такой, словно его грубо оторвали от заслуженного отдыха. Впрочем, обнаружив, кто его беспокоит, он очень натурально обрадовался, приветствовал Гая шумно и многословно и тут же принялся с добродушной укоризной высказывать свое мнение по поводу вчерашней статьи. Г.А. прервал его немедленно. «Что же это такое? Значит, завтра все-таки акция?» Михаил Тарасович подувял и со вздохом развел руки. «Что поделаешь, такова жизнь». Г.А. сказал очень резко. «Как же вам не стыдно? Вы же обещали». Михаил Тарасович перестал улыбаться и сказал заносчиво. «Что это я вам обещал?» «Ничего я вам не обещал». «Г.А. Стыдно, Краманов, стыдно. Перед людьми за вас стыдно. А что будет, если я расскажу всем о нашей договоренности?» «М.Т. А какой еще договоренности?» «Не было никакой договоренности. Вы, Георгий Анатольевич, говорите, да не заговаривайтесь. Я при исполнении служебных обязанностей. Я вам не кто-нибудь. Я в договоренности с частными лицами не вступаю». Г.А. молча глядит на него, приспустив набрякшие веки, и чем дольше он глядит, тем более каменеет и бронзовеет Михаил Тарасыч, превращаясь уже не просто даже в образцового начальника гормилиции, а в памятник образцовому начальнику гормилиции. М.Т. чеканит. «Я бы попросил вас не забываться. Намеков и оскорблений я терпеть не намерен. Пусть вы даже и заслуженный человек, но тогда тем более. Извольте знать меру и понимать порядок». И еще что-то в этом же роде, исполненное достоинство и служебной добродетели самой высокой пробы. Г.А. все молчит. Он уже не просто глядит на него, а откровенно его рассматривает. И Михаил Тарасович не выдерживает этого рассматривания. Он приостанавливает свои речи, надувает щеки и медленно выпускает воздух.
М.Т. тоном ниже. «В вашем положении я бы вообще, извините за выражение, помалкивал. Договоренность. Какая может быть в таких делах договоренность? Я ведь, знаете ли, мог бы и дело против вас возбудить. Сокрытие информации важны для следствия, пособничество преступлению, между прочим, укрывательство, если угодно. Это все, знаете ли, не шутки. Тут не только депутатского мандата, тут всего можно лишиться».
Он отводит глаза, потом бегло взглядывает на Г.А., потом снова отводит глаза и произносит совсем уже миролюбиво. «Да не переживайте вы так, Георгий Анатольевич. Ничего там страшного не будет в этой операции. Главные хулиганы у меня посажены, по закону 48 часов будут сидеть как миленькие, личный состав проинструктирован, эксцессы будем пресекать в зародыши. Ну что ты в самом деле, Георгий Анатольевич? Мне ж самому нужно, чтобы все прошло гладко, без драки, без крови. Неужели ты не понимаешь?»
Г.А. выключает телефон. Он оглядел нас всех по очереди очень внимательно, словно надеялся обнаружить в нас что-нибудь обнадеживающее, не обнаружил и сказал. «Все. Вот теперь уж окончательно все. Всегдашний прием плохих правительств, пресекая следствие зла, усиливать его причины».
«Откуда?» «Ключевский», — сейчас же ответил Аскольд.
«Правильно», — проговорил Г.А. уже рассеянно. «Впрочем, один шанс у нас еще остался».
Он набрал какой-то номер, и на экране возникла недовольная старуха. Г.А. кротко поздоровался с нею и попросил к телефону Гарика. Через 10 секунд на экране возник Гарик. Это был тот самый зеленый куст, который давеча прибегал в лицей с репьями в голове. Произошел примерно следующий разговор.
Г.А. «Гарик, мне надо срочно увидеть Нуси».
«Гарик». «Нуси в ложе».
«Г.А. Пусть придет, когда выцветит».
«Гарик». «Он выцветит к дождеванию».
«Г.А. Скажи, чтобы пришел как можно скорее. Я буду его ждать».
«Гарик, трава на ветру» или что-то в этом роде. Ребята из этого разговора не поняли ничего. Никто из них не был во Флоре, никто не знал, кто такой Нуси, но я-то знал и, хотя жаргона не разобрал, догадался, что Г.А. вызывает к себе главаря Флоры. Скорее всего, чтобы уговорить Флору сняться и уйти до утра. Действительно, это и есть, наверное, последний шанс. и самый лучший выход и для них, и для нас, и для всего города. Только уж больно мал этот последний шанс. Если бы это было так просто, уговорить их уйти, Г.А. давным-давно бы их уговорил».
Г.А. усталым и виноватым тоном попросил нас оставить его одного, и мы поднялись, чтобы уходить. И тут Аскольд вдруг спросил: «А как понимать все эти слова про сокрытие информации, про преступление?»
Поразительно все-таки холодная задница этот Аскольд. Г.А. молчал так долго, что я решил, он вообще отвечать не будет. Но он все-таки ответил.
«Это надо понимать так», — сказал он, «что в истории было много случаев, когда ученики предавали своего учителя. Но что-то я не припомню случая, чтобы учитель предал своих учеников».
20 июля, 7 вечера.
«Потому что тогда он сразу переставал быть учителем. И в истории он как учитель уже не значился. Хотел пойти поговорить с Ванькой Дроздовым и прочими, как они насчет завтрашнего. Пойдут все как один, с развернутыми знаменами, может быть, еще и хлебнут для храбрости. Акции ведь все-таки дело новое, непривычное. Поздно спохватился. Перед лицеем уже никого нет, одни окурки катаются. Да кучка добрых молодцев, окружив последний звучок, припирается, кому его отсюда тащить. И еще стражи порядка прохаживаются в отдалении. В отдалении рейли квартальные. Появился Ираклий Самсонович. Длинно и путанно объясняет, что утром его не пропустили. Готовит на завтра хаши. Объявилась библиотекарша. Сделала мне выговор, что я не вернул на место сегодняшние газеты. Нагрубил ей, хамло я такое. Тоскливо. Аскольда видеть не хочу, что дурно. Зойка в миноре, а Иришка твердит, как заклинание, что все будет хорошо.